Глава 7. Глубокой ночью угольная тьма залегла на террасах лучшего места в мире — Владимирской горки. Кирпичные дорожки и аллеи были скрыты под нескончаемым пухлым пластом нетронутого снега. Ни одна душа в городе, ни одна нога не беспокоила зимою многоэтажного массива. Кто пойдет на горку ночью, да еще в такое время? Да страшно там просто. И храбрый человек не пойдет. Да и делать там нечего. Одно всего освещенное место стоит на страшном тяжелом постаменте уже 100 лет чугунный черный Владимир и держит в руке стаймя трехсаженный крест. Каждый вечер лишь окутают сумерки обвалы, скаты, террасы, зажигается крест и горит всю ночь. И далеко виден, верст за 40 виден в черных далях, ведущих к Москве. Но тут освещает немного. Падает, задев зелено-черный бок постамента, бледный электрический свет, вырывает из тьмы балюстраду и кусок решетки, окаймляющий среднюю террасу. Больше ничего. А уж дальше, дальше полная тьма. Деревья во тьме странные, как люстры в кисее, стоят в шапках снега, и сугробы кругом по самое горло. Жуть. Ну, понятное дело, ни один человек и не потащится сюда, даже самый отважный. Незачем, самое главное. Совсем другое дело в городе. Ночь тревожная, важная, военная ночь. Фонари горят бусинами. Немцы спят, но в полглаза спят. В самом темном переулке вдруг рождается голубой конус. Хальт! Хруст, хруст. Посредине улицы ползут пешки в тазах. Черные наушники. Хруст. Винтовочки не за плечами, а на руку. С немцами шутки шутить нельзя пока что. Что бы там ни было, а немцы — штука серьезная, похожая на навозных жуков. Документ! Хальт! Конус из фонарика. Эгей! И вот тяжелая черная лакированная машина, впереди 4 огня. Непростая машина, потому что вслед за зеркальной «Кареткой» скачет облегченной рысью конвой. 8 конных. Но немцам это все равно. И машине кричат «Хальт!» «Куда? Кто? Зачем?» «Командующий! Генерал от кавалерии Белоруков!» «Ну, это, конечно, другое дело. Это пожалуйста!» В стеклах кареты в глубине бледное усатое лицо. Неясный блеск на плечах генеральской шинели. И тазы немецкие козырнули. Правда, в глубине души им все равно, что командующий Белоруков, что Петлюра, что предводитель зулусов в этой паршивой стране. Но, тем не менее, у зулусов жить, по-зулусски выть. Козырнули тазы. Международная вежливость, как говорится. Ночь важная, военная. Из окон мадам Анжу падают лучи света. В лучах дамские шляпы и корсеты, и панталоны, и севастопольские пушки. И ходит, ходит маятник-юнкер, зябнет, штыком чертит императорский вензель. И там, в Александровской гимназии, льют шары, как на балу. Мышлоевский, подкрепившись водкой в количестве достаточном, ходит, ходит, на Александра Благословенного поглядывает, на ящик с выключателями посматривает. В гимназии довольно весело и важно. В караулах как-никак 8 пулеметов и юнкера. Это вам не студенты. Они, знаете ли, драться будут. Глаза у Мышлаевского, как у кролика, красные, которой уж ночи сна мало, а водки много и тревоги порядочно. Ну, в городе с тревогою пока что легко справиться. Ежели ты человек чистый, пожалуйста, гуляй. Правда, раз пять остановят, но если документы налицо, иди себе, пожалуйста. Удивительно, что ночью шляешься, но иди. А на горку кто полезет? Абсолютная глупость, да еще и ветер там на высотах. Пройдет по сугробным аллеям, так тебе чертовы голоса померещатся. Если бы кто и полез на горку, то уж разве какой-нибудь совсем отверженный человек, который при всех властях мира чувствует себя среди людей, как волк в собачьей стае. Полный мизерабль, как у Гюго. Такой, которому в город и показываться не следует, а если уж и показываться, то на свой риск и страх. Проскочишь между патрулями — твоя удача. Не проскочишь — не прогневайся. Ежели бы такой человек на горку и попал, пожалеть его искренне следовало бы по человечеству. Ведь это и собаке не пожелаешь. Ветер-то ледяной. 5 минут на нем побудешь и домой запросишься. А як часов спять? Эх, эх, помёрзнем! Главное, ходу нет в верхний город мимо панорамы и водонапорной башни. Там, изволите ли видеть, в Михайловском переулке, в монастырском доме, штаб князя Белорукова. И поминутно то машины с конвоем, то машины с пулеметами, то офицерня, ах, твою душу, щоб вам повылазила, патрули, патрули, патрули. А по террасам вниз, в нижний город, подол, и думать нечего, потому что на Александровской улице, что вьется у подножия горки, во-первых, фонари цепью, а во-вторых, немцы, хаимбис, патруль за патрулем, разве уж под утро? Да ведь замерзнем до утра. Ледяной ветер, пройдет по аллеям и мерещится, что бормочут в сугробах у решетки человеческие голоса. Замерзнем, кирпатый! Терпи, немаляка, терпи! Походят патрули до утра, заснут. Проскочим на ввоз, отогреемся у сычихи. Пошевелится тьма вдоль решетки, и кажется, что 3 чернейших тени жмутся к парапету, тянутся, глядят вниз, где, как на ладони, Александровская улица. Вот она молчит, вот пуста, но вдруг побегут 2 голубоватых конуса, пролетят немецкие машины, или же покажутся черные лепешечки тазов, и от них короткие острые тени, и как на ладони видно. Отделяется одна тень на горке, и сипит ее волчий острый голос. Немаляка, рискуем, ходим, может, проскочим. Нехорошо на горке. И во дворце, представьте себе, тоже нехорошо. Какая-то странная, неприличная ночью во дворце суета. Через сад, где стоят олиповатые золоченые стулья, по лоснящемуся паркету мышиной побежкой пробежал старый лакей с бакенбардами. Где-то в отдалении прозвучал дробный электрический звоночек. Прозвякали чьи-то шпоры. В спальне зеркала в тусклых рамах с коронами отразили странную неестественную картину. Худой, седоватый, с подстриженными усиками на лисьем бритом пергаментном лице человек в богатой черкеске с серебряными газырями заметался у зеркал. Возле него шевелились 3 немецких офицера и 2 русских. Один в черкеске, как и сам центральный человек, другой — во френче, и рейтузах, обличающих их кавалергардское происхождение, но в клиновидных гетманских погонах. Они помогли лисьему человеку переодеться. Была совлечена черкесска, широкие шаровары, лакированные сапоги. Человека облекли в форму германского майора, и он стал не хуже и не лучше сотен других майоров. Затем дверь отворилась, раздвинулись пыльные дворцовые портьеры и пропустили еще одного человека в форме военного врача германской армии. Он принес с собой целую груду пакетов, вскрыл их и наглухо умелыми руками забинтовал голову новорожденного германского майора так, что остался видным лишь правый лисий глаз да тонкий рот, чуть приоткрывавший золотые и платиновые коронки. Неприличная ночная суета во дворце продолжалась еще некоторое время. Каким-то офицерам, слонявшимся в зале с олеповатыми стульями и в зале соседнем, вышедший германец рассказал по-немецки, что майор фон Шрат, разряжая револьвер, нечаянно ранил себя в шею и что его сейчас срочно нужно отправить в германский госпиталь. Где-то звенел телефон, еще где-то пела птичка. Пиу! Засим к боковому подъезду дворца, пройдя через стрельчатые резные ворота, подошла германская бесшумная машина с красным крестом и закутанного в марлю наглухо запакованного в шинель таинственного майора фон Шратта вынесли на носилках и, откинув стенку специальной машины, заложили в нее. Ушла машина, раз глухо рявкнув на повороте при выезде из ворот. Во дворце же продолжалась до самого утра суетня и тревога. Горели огни в залах портретных и в залах золоченых, часто звенел телефон, и лица у лакеев стали как будто наглыми, и в глазах заиграли веселые огни. В маленькой узкой комнатке в первом этаже дворца у телефонного аппарата оказался человек в форме артиллерийского полковника. Он осторожно прикрыл дверь в маленькую, обеленную, совсем не похожую на дворцовую, аппаратную комнату, и лишь тогда взялся за трубку. Он попросил бессонную барышню на станции дать ему номер 212. И, получив его, сказал «мерси», строго и тревожно сдвинув брови, и спросил интимно и глуховато: «Это штаб мортирного дивизиона?» Увы, увы. Полковнику Малышеву не пришлось спать до половины седьмого, как он рассчитывал. В 4 часа ночи птичка в магазине мадам Анжу запела чрезвычайно настойчиво, и дежурный юнкер вынужден был господина полковника разбудить. Господин полковник проснулся с замечательной быстротой и сразу и остро стал соображать, словно вовсе никогда и не спал. И в претензии на юнкера за прерванный сон господин полковник не был. Мотоциклетка увлекла его в начале 5 утра куда-то. А когда к 5 полковник вернулся к мадам Анжу, он также тревожно и строго в боевой нахмуренной думе сдвинул свои брови, как и тот полковник во дворце, который из аппаратной вызывал мортирный дивизион. В 7 часов на Бородинском поле, освещенном розоватыми шарами, стояла, пожимаясь от предрассветного холода, гудя и ворча говором та же растянутая гусеница, что поднималась по лестнице к портрету Александра. Штабс-капитан Студзинский стоял поодаль ее в группе офицеров и молчал. Странное дело, в глазах его был тот же косоватый отблеск тревоги, как и у полковника Малышева, начиная с 4 часов утра. Но всякий, кто увидал бы и полковника, и штабс-капитана в эту знаменитую ночь, мог бы сразу и уверенно сказать, в чем разница. У Студзинского в глазах тревога предчувствия, а у Малышева в глазах тревога определенная, когда все уже совершенно ясно, понятно и погано. У Студзинского из-за обшлага его шинели торчал длинный список артиллеристов дивизиона. Студзинский только что произвел перекличку и убедился, что 20 человек не хватает. Поэтому список носил на себе след резкого движения штабс-капитанских пальцев. Он был скомкан.
В похолодевшем зале велись дымки. В офицерской группе курили.
Минута в минуту в 7 часов перед строем появился полковник Малышев. И, как предыдущим днем, его встретил приветственный грохот в зале. Господин полковник, как и в предыдущий день, был опоясан серебряной шашкой, но в силу каких-то причин 1000 огней уже не играли на серебряной резьбе. На правом бедре у полковника покоился револьвер в кобуре. И означенная кобура, вероятно, вследствие несвойственной полковнику Малышеву рассеянности, была расстегнута. Полковник выступил перед дивизионом, левую руку в перчатке положил на эфес шашки, а правую без перчатки нежно положил на кобуру и произнес следующие слова. «Приказываю господам офицерам и артиллеристам мортирного дивизиона слушать внимательно то, что я им скажу. За ночь в нашем положении, в положении армии и, я бы сказал, в государственном положении на Украине произошли резкие и внезапные изменения. Поэтому я объявляю вам, что дивизион распущен. Предлагаю каждому из вас, сняв с себя всякие знаки отличия и захватив здесь, в Цейгаузе, все, что каждый из вас пожелает и что он может унести на себе, разойтись по домам, скрыться в них, ничем себя не проявлять и ожидать нового вызова от меня». Он помолчал и этим как будто бы еще больше подчеркнул ту абсолютную полную тишину, что была в зале. Даже фонари перестали шипеть. Все взоры артиллеристов и офицерской группы сосредоточились на одной точке в зале, именно на подстриженных усах господина полковника. Он заговорил вновь.
«Этот вызов последует с моей стороны немедленно, лишь произойдет какое-либо изменение в положении. Но должен вам сказать, что надежд на него мало. Сейчас мне самому еще неизвестно, как сложится обстановка, но я думаю, что лучшее, на что может рассчитывать каждый...» Полковник вдруг выкрикнул следующее слово. «Лучший из вас — это быть отправленным на Дон. Итак, приказываю всему дивизиону, за исключением господ офицеров и тех юнкеров, которые сегодня ночью несли караулы, немедленно разойтись по домам».
«Га-га-га!» Прошелестело по всей громаде, и штыки в ней как-то осели. Замелькали растерянные лица, и как будто где-то в шеренгах мелькнуло несколько обрадованных глаз. Из офицерской группы выделился штабс-капитан Студзинский, как-то из сине-бледноватый, косящий глазами, сделал несколько шагов по направлению к полковнику Малышеву, затем оглянулся на офицеров.
Мышлаевский смотрел не на него, а все туда же, на усы полковника Малышева. Причем вид у него был такой, словно он хочет по своему обыкновению выругаться скверными матерными словами. Карась нелепо подбоченился и заморгал глазами. А в отдельной группочке молодых прапорщиков вдруг прошелестело неуместное разрушительное слово «арест».
«Что такое? Как?»
— где-то боском послышалось в шеренге среди юнкеров.
«Арест! Измена!»
Студзинский неожиданно и вдохновенно глянул на светящийся шар над головой, вдруг скосил глаза на ручку кобуры и крикнул: «Эй, первый взвод!» Передняя шеренга с краю сломалась, серые фигуры выделились из нее, и произошла странная суета.
«Господин полковник!»
— совершенно сиплым голосом сказал Студзинский.
«Вы арестованы!»
«Арестовать его!»
Вдруг истерически звонко выкрикнул один из прапорщиков и двинулся к полковнику.
«Постойте, господа!»
— крикнул медленно, но прочно соображающий карась. Мышлаевский проворно выскочил из группы, ухватил экспансивного прапорщика за рукав шинели и отдернул его назад.
«Пустите меня, господин поручик!»
Злобно дернув ртом, выкрикнул прапорщик.
«Тише!»
— прокричал чрезвычайно уверенный голос господина полковника. Правда, и ртом он дергал не хуже самого прапорщика. Правда, и лицо его пошло красными пятнами. Но в глазах у него было уверенности больше, чем у всей офицерской группы. И все остановились.
«Тише!»
— повторил полковник. «Приказываю вам встать на места и слушать!» Воцарилось молчание. И у Мышлаевского резко насторожился взор. Было похоже, что какая-то мысль уже проскочила в его голове, и он ждал уже от господина полковника вещей важных и еще более интересных, чем те, которые тот уже сообщил. — Да?
— Да,
— заговорил полковник, дергая щекой.
— Да, да.
— Хорош бы я был, если бы пошел в бой с таким составом, который мне послал Господь Бог. Очень был бы хорош. Но то, что простительно добровольцу-студенту, юноше-юнкеру, в крайнем случае прапорщику, ни в коем случае не простительно вам, господин штабс-капитан.
При этом полковник вонзил в Студзинского исключительной резкости взор. В глазах у господина полковника по адресу Студзинского прыгали искры настоящего раздражения. Опять стала тишина.
«Ну так вот», — продолжал полковник, — «в жизнь свою не митинговал, а, видно, сейчас придется. Что ж, помитингуем. Ну так вот, правда, ваша попытка арестовать своего командира обличает в вас хороших патриотов.
Но она же показывает, что вы, офицеры, как бы выразиться, неопытные. Коротко. Времени у меня нет, и, уверяю вас, зловеще и значительно подчеркнул полковник, и у вас тоже. Вопрос. Кого желаете защищать?
Молчание. «Кого желаете защищать, я спрашиваю?» — грозно повторил полковник. Мышлаевский с искрами огромного и теплого интереса выдвинулся из группы, козырнул и молвил:
Гетмана обязаны защищать, господин полковник. Глаза его светло и смело глядели на полковника.
Гетмана? Переспросил полковник. Отлично.
Дивизион, смирно!
Вдруг рявкнул он так, что дивизион инстинктивно дрогнул.
Слушать! Гетман сегодня около 16:00 позорно бросив нас всех на произвол судьбы, бежал. Бежал, как последняя каналья и трус. Сегодня же, через час после Гетмана, бежал туда же, куда и Гетман, то есть в германский поезд, командующий нашей армией, генерал от кавалерии Белоруков. Не позже, чем через несколько часов, мы будем свидетелями катастрофы, когда обманутые и втянутые в авантюру люди вроде вас будут перебиты, как собаки. Слушайте, у петлюры на подступах к городу свыше, чем 100-тысячная армия. И завтрашний день, да что я говорю, не завтрашний, а сегодняшний. Полковник указал рукой на окно, где уже начинал синеть покров над городом. Разрозненные, разбитые части несчастных офицеров и юнкеров, брошенные штабными мерзавцами и этими двумя прохвостами, которых следовало бы повесить, встретятся с прекрасно вооруженными и превышающими их в 20 раз численностью войсками петлюры. «Слушайте, дети мои!» Вдруг сорвавшимся голосом крикнул полковник Малышев, по возрасту годившийся никак не в отцы, а лишь в старшие братья всем стоящим под штыками. «Слушайте! Я кадровый офицер, вынесший войну с германцами, чему свидетель штабс-капитан Студзинский, на свою совесть беру и ответственность. Все! Все! Вас предупреждаю! Вас посылаю домой!» «Понятно!»
— прокричал он.
«Да! А, да!»
— ответила масса, и штыки ее закачались. И затем громко и судорожно заплакал во второй шеренге какой-то юнкер. Штабс-капитан Студзинский совершенно неожиданно для всего дивизиона, а, вероятно, и для самого себя, странным неофицерским жестом ткнул руками в перчатка в глаза, причем дивизионный список упал на пол и заплакал. Тогда, заразившись от него, зарыдали еще многие юнкера. Шеренги сразу развалились, и голос Радамеса Мышлаевского, покрывая нестройный гвалт, рявкнул трубачу. «Юнкер Павловский, бейте отбой!» «Господин полковник, разрешите поджечь здание гимназии?» Светло глядя на полковника, сказал Мышлаевский.
«Не разрешаю», — вежливо и спокойно ответил ему Малышев.
«Господин полковник», — задушевно сказал Мышлаевский, «петлюре достанется цейгаус, орудие и, главное...» Мышлаевский указал рукою в дверь, где в вестибюле над пролетом виднелась голова Александра.
«Достанется», — вежливо подтвердил полковник.
«Но как же, господин полковник?» Малышев повернулся к Мышлаевскому, глядя на него, внимательно сказал следующее. «Господин поручик, петлюре через 3 часа достанутся сотни живых жизней. И единственное, о чем я жалею,
что я ценой своей жизни и даже вашей, еще более дорогой, конечно, их гибели приостановить не могу. О портретах, пушках и винтовках попрошу вас более со мною не говорить. — Господин полковник, — сказал Студзинский, остановившись перед Малышевым, — от моего лица и от лица офицеров, которых я толкнул на безобразную выходку, прошу вас принять наши извинения. — Принимаю, — вежливо ответил полковник. Когда над городом начал расходиться утренний туман, тупорылые мортиры у Александровского плаца стояли без замков. Винтовки и пулеметы, развинченные и разломанные, были разбросаны в тайниках чердака. В снегу, в ямах и в тайниках подвалов были разбросаны груды патронов, и шары больше не источали света в зале и коридорах. Белый щит с выключателями разломали штыками юнкера под командой Мышлаевского. В окнах было совершенно сине, и в синеве на площадке оставались двое, уходящие последними — Мышлаевский и Карась. «Предупредил ли Алексея командир?» — озабоченно спросил Мышлаевский Карася. «Конечно. Командир предупредил. Ты же видишь, что он не явился», — ответил Карась. «К Турбиным не попадем сегодня днем?» «Нет уж. Днем нельзя. Придется закапывать то да сё. Едем к себе на квартиру». В окнах было синее, а на дворе уже беловато, и вставал, и расходился туман.